Мужские слезы. Николаю Николаевичу ночью снился нехороший сон. Он встречался с друзьями, которых уже не было на этом свете, но в виртуальном мире сновидений они все были живы и здоровы. Николай проснулся под утро и уже не мог заснуть. Он вспоминал о своих школьных друзьях, многие из которых рано ушли из жизни. Федор Гомзиков, невысокого роста, но мускулистый и сильный, погиб при пожаре в родительском доме. Бронислав Кокин, мотоциклист и местный щеголь, замерз в сугробе, когда пьяным возвращался домой из соседнего села. Толя Бушманов, веселый гармонист с кудрявыми волосами, умер в доме инвалидов, куда его поместили после того, как он по пьяни отморозил кисти рук. Затем Николай начал вспоминать об ушедших из жизни однокурсниках. Их тоже было немало. Миша Зотин, солидный и важный, первый, который обзавелся семьей еще на втором курсе. Коля Кочев, рассудительный и рациональный здоровячок, который, казалось, не подвержен никаким болезням. Саша Бурнаев, неунывающий балагур, с детства обеспеченный родительской опекой. Валера Терентьев, компромиссный и добрый в быту и строгий, неподкупный на работе. Почему так? Ведь они ушли из жизни, не достигнув и 50 лет. И вдруг он вспомнил о Сергее Янукине, приятеле, который жил в соседнем подъезде. Их дружба началась давно, еще в 90-е годы. Потом судьба их неоднократно разводила, и соседями они стали совершенно случайно, когда Сергей поселился в их обычном пятиэтажном доме в спальном районе города. «Неужели умер?» – совсем расстроенный подумал Николай. За последний год Сергей сильно сдал. Он был на инвалидности, на улицу выходил с палочкой, сидел на лавочке у своего подъезда или шел во двор соседнего дома, где в одном из подъездов жил такой же малоподвижный инвалид, но по возрасту старше Сергея. И они вместе сидели на лавочке, если позволяла погода. Иногда к ним присоединялся кто-либо из жильцов, и получалась небольшая мужская компания. Несколько недель назад Николай, обеспокоенный долгим отсутствием Сергея, спросил того инвалида из соседнего дома, который в одиночестве сидел на лавочке у своего подъезда. «Скажите, а что с Сергеем? Его совсем не видно. Он что, из дома совсем не выходит? Или в больнице лежит?» «Не знаю. Давно не приходил. Может, умер?» Фразы эти прозвучали из уст мужчины даже не вопросительно, а как-то повествовательно и обыденно. После этого разговора Николай попытался узнать о Сергее у своих соседей, но безрезультатно и прекратил попытки выяснить что-либо. Наверное, внутренне боялся услышать известие о его смерти. Николай понял, что больше уже не заснет, и хотя было еще рано, он встал, умылся и вышел на лоджию. Завтракать не хотелось, на работу рано. Он сварил кофе и снова вышел на лоджию с дымящимся ароматом арабики, чашкой кофе. И уже не пытался бороться с охватившей его тоской. Все заканчивается. И человеческая жизнь тоже. В юности, да и позже, об этом не думаешь. Но когда преодолен 50-летний рубеж, осознаешь, что жизнь скоротечна. И многое уже позади, безвозвратно. С Сергеем они познакомились в начале 90-х годов. У них была разница в возрасте, около 10 лет. Николай был старше не только по возрасту. У него был опыт работы на руководящих должностях, определенные связи. А Сергей был совсем молодым, немного за 20. Но они оба занимались коммерцией, как и многие в те годы. К Николаю уже тогда обращались не иначе, как Николай Николаевич. А его новый приятель был просто Серега. Николай был соучредителем и директором кооператива. И ему приходилось ежедневно общаться со многими людьми. Но Сергей тронул его своей непосредственностью и наивностью в сфере свободного предпринимательства, стремительно набиравшего обороты в стране и захватившего в эту новую для всех капиталистическую субстанцию многие слои общества, и что совсем недавно жившего по законам и нормам социализма. Николай неоднократно помогал новому приятелю, а потом и другу, выпутываться из разных неприятных ситуаций. Например, объяснял Сергею, как правильно заполнять налоговые отчеты. Новая система налогообложения только формировалась. Сами налоговики путались в заполнении форм. А Николай Николаевич, работавший ранее в финансово-экономической сфере, в разговорах с представителями налоговой инспекции чувствовал себя уверенно. Даже нотки превосходства мог себе позволить. Сергей же был не просто непосредственным, а иногда и бесшабашным. Николай на правах старшего пытался бороться с этим, но получалось это не всегда. Как-то Сергей уехал в Германию, чтобы оттуда пригнать в Россию очередную иномарку для перепродажи. Все складывалось удачно. Он совсем недорого купил машину, но не стал возвращаться, а задержался на пару дней, чтобы наладить, как он считал, устойчивый канал поставки. В баре, где он отмечал сделку, ему что-то не понравилось. Он в резкой форме начал высказывать претензии персоналу, чередуя фразы на ломаном английском, немецкого не знал, за исключением нескольких бытовых фраз, с устойчивым набором из русского мата. Устроил дебеж с подошедшей охраной и в итоге был доставлен в полицейский участок. Законы в Германии строгие. И на незадачливого начинающего предпринимателя был наложен штраф. Причем сумма для русского человека немаленькая. Сергей дозвонился до Николая и объяснил ситуацию. Тому ничего не оставалось делать, как взять из служебного сейфа деньги, пойти к менялам, стоявшим в центре города, у памятника героям-комсомольцам, а затем оформить валютный перевод в Германию. Штраф был уплачен. Сергей вернулся. Но этот случай не остановил его от новых поездок за иномарками. Он прекратил их только тогда, когда ему пришла новая идея – заниматься поставками обуви. Но если случались неприятности у Николая, Сергей был рядом. Как-то с кооперативом Николая, который поставлял одному из колхозов области пиломатериал, рассчитали за поставленную продукцию мясом. Денег у колхоза не было, и председатель распорядился забить одну из коров. Время было такое. Процветал бартер, проводили взаимозачеты и так далее. Все менялось на все. Одним словом, когда большие куски мяса были доставлены в город, Николай договорился, что говядину купит один из продовольственных магазинов и рассчитается позже, по реализации. Но мясо должны были принять только на следующий день. Николай попросил знакомого предпринимателя, Володю Батонова, у которого имелась большая холодильная камера, оставить в ней тушу до следующего дня. Но когда на следующий день мясо привезли в магазин, при взвешивании оказалось, что за ночь оно сильно усохло. Исчезло более 50 килограмм. Бумаги на хранение мяса не оформлялись, и предъявлять жуликоватому кооператору было нечего. Я даже подумать не мог, что Батонов мог так поступить. Туши ему передавал и принимал без взвешивания, рассказывал Николай Сергею. За хранение я ему и так стегно мяса оставил. Это больше 10 килограмм. А он ночью, видимо, с каждой тушки отрезал без меры. «Мне нужны координаты этого Батонова. Мы с ребятами к нему наведаемся», – сказал Сергей. Вечером Сергей доложил, что вопрос решен. Причем Батонов за воровство был вынужден не мясо вернуть, а рассчитался за него деньгами, в том числе и за стегно, которое ему было оставлено за услугу. «Это чтобы ему неповадно было в такие игры играть», – подытожил Сергей. «Надеюсь, вы его там не сильно прессовали?» – спросил Николай. «Нормально. У нас свои приемы на такие случаи». Сергей одно время пытался уговорить Николая открыть совместно пару киосков или небольшой магазин, так сказать, для накопления первоначального капитала, но тот не соглашался. Розничная торговля – это не мое. У меня к этому душа не лежит. Не могу представить себя в роли приказчика. У меня же производство железобетона и пиломатериала. И здесь еще много чего дорабатывать надо. А хочешь торговлю? Давай я тебя представлю хозяином русского дома. Это на сегодняшний день самая крупная сеть частных магазинов в городе. Ему нужны способные, надежные люди. Я знаю Тестерина Николая Васильевича. Он свой бизнес держит в ежовых рукавицах. Но не это главное. У него все, даже ближайшие сотрудники, в тени. Он там один правит и царствует. А я хочу что-то свое. Пусть небольшое дело, но чтобы я там был знаковой фигурой и осуществлял свои идеи, возражал Сергей. Проявившим себя сотрудникам Тестерин хорошо платит и годами работает с ними. У него стабильная, работоспособная команда. Ты бы мог у него опыта набраться. Такие разговоры не останавливали Сергея, и он все время предлагал новые проекты. Однажды он долго убеждал Николая взять кредиты в обычном банке и вложить эти деньги на депозиты в Аярсинбанк, где проценты по вкладам были столь высоки, что перекроют проценты за кредит, выданный другим банкам, и еще весомый дополнительный доход ежемесячно получать можно. Николай отказался. Но Сергей, увлеченный идеей столь простого способа получения финансовой маржи, оформил потребительский кредит в обычном банке и отнес все полученные наличные деньги в Аярсинбанк. Первые месяцы он действительно получал приличный доход, как классический рантье. Но через полгода разрекламированный и полюбившийся населению Аярсинбанк перестал возвращать вклады. А спустя некоторое время и вовсе был объявлен банкротом. Сотни вкладчиков не получили свои вложенные на депозиты деньги. Остались с носом, как говорят в народе. Такая же участь постигла и Сергея. А ведь нужно возвращать кредит, взятый в банке. Сергей уже совсем отчаялся. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Умерла бабушка, после которой осталась двухкомнатная квартира в старом доме на окраине города. Наследники решили квартиру продать и деньги поделить. Доли Сергея хватило, чтобы рассчитаться со Сбербанком, и вскоре он, вдохновленный, излагал Николаю новые идеи быстрого обогащения. «Не хочешь связываться с киосками и магазинами? Давай откроем платную стоянку. Смотри, в городе количество машин растет в геометрической прогрессии. Стоянок не хватает». «Это возможно», – отвечал Николай. «Я возьму на себя оформление подходящего участка, а ты будешь отвечать за строительство забора, будки, шлагбаума и организацию охраны. Оформим стоянку на тебя, как на индивидуального предпринимателя». Это был, наверное, их единственный проект, который они довели до конца. Стоянка в одном из новых районов города функционировала несколько лет, принося друзьям-приятелям небольшой, но стабильный доход. Причем редкий по тем временам случай. Не связанные между собой никакими договорными обязательствами, партнеры ни разу не поссорились на почве распределения доходов. Ежесуточную выручку забирал Сергей и вез в офис Николаю, который вел весь учет и распределение средств. Только через несколько лет стоянка, как временное сооружение, была закрыта, договор аренды с городской администрацией расторгнут, и на ее месте началось строительство многоэтажных жилых домов. Но к этому времени в жизни обеих друзей произошли изменения. Для Николая после нескольких лет работы в бизнес-среде стало очевидным. Чтобы его фирма стабильно шла по восходящей, необходимо изощренно ловчить, изворачиваться, заключать сделки с совестью и поддерживать связи с определенными криминальными структурами. «Не хочу изменять самому себе. Я, ты знаешь, могу жить по установившимся канонам российского капитализма, но не хочу», — говорил он на одной из встреч с Сергеем в ночном клубе в очередную пятницу. Пятница — директорский день. И по устоявшейся традиции Николай мог вечерами провести время с друзьями и коллегами в баре, сауне или в бильярдном клубе. Такая договоренность была у него с женой. Она же, в свою очередь, посвящала один из выходных, воскресенье, занятиям бальными танцами. Суббота для обеих была семейным днем. В общем, Серега, я ухожу из бизнеса. Мэр пригласил меня на работу к себе в администрацию. Я взял неделю на раздумья, но в душе согласен был сразу. Я тоже на распутье. Толком ведь ничего не добился. Не суетись, Сергей. Этот смутный период в стране все равно закончится. Сейчас всякая пена и нечисть наверх всплыла. Пройдет время, и традиционные ценности снова займут свое место в обществе. Все станет на свое место. Тебе образование надо получить. В институт собираешься восстанавливаться? Можно на заочное обучение. Сейчас разные формы есть. Будет нужно, помогу. Замолвлю в деканате словечко. Думаю, образование настоящее, базовое, снова будет востребовано. А время хамоватых владельцев малиновых пиджаков с ограниченной эрудицией закончится. И еще. У меня, кроме основной фирмы, я ее соучредителем оставлю, есть поменьше, Санда. Я через нее оформлял продукцию одной цыганской семьи. Цыгане разные металлоизделия качественно делают, но сами юридическое лицо организовать не смогли. И просили взять под крыло. Давай, я тебя туда учредителем оформлю. Главное, цыган не обижай. А они тебе исправно легальный доход приносить будут. За неделю Николай закрыл неотложные дела, в том числе передал права на руководство Санды Сергею и приступил к новой, требующей полной отдачи работе. Несколько месяцев они не встречались. Николай был постоянно занят, да и Сергей не напоминал о себе. Прошел год. У каждого была своя жизнь. Однажды Николая Николаевича пригласил на день рождения приятель, знакомый еще со студенческой скамьи, работавший в таможне на руководящей должности. Мероприятие проходило на берегу озера, на территории санатория, популярного у местной элиты, где размещалось четырехэтажное здание основного корпуса, небольшие летние домики, уютные террасы, крытые беседки, места для мангалов и даже печи под навесами. И все это среди соснового леса. У берега стояли прогулочные лодки и катамараны. Запах шашлыка приятно манил к столу, соперничал с ароматами плова, варившегося в большом чугунном котле. Вокруг суетились официанты. У них была непростая задача создать на природе атмосферу подчеркнутого изыска, который вдруг непостижимым образом стал так необходим хозяину праздника, хотя большую часть жизни, за исключением последних лет, тот проживал в обычной квартире-двушке. Но сейчас именинник обитал в собственном особняке за высоким забором и праздники встречал в соответствующем его ранге ракурсе. Фейерверки и выступления жонглеров с факелами не особенно впечатлили гостей. А вот при выступлении танцевальной группы девушек с эротическими номерами почти вся мужская половина собралась у деревянного подиума, на котором проходило действо. Когда ведущий, известный актер областного драмтеатра, в очередной раз пригласил гостей за столы, заставленные закусками и бутылками, и опять зазвучали тосты в честь виновника торжества, Николай, рассматривая гостей, вновь обратил внимание на широкий спектр присутствующей публики. Здесь были бизнесмены и заместитель прокурора города. Так называемые уважаемые люди, скорее криминалитет, и начальник полиции, два чиновника из областной администрации и коллеги именинника. Все перемешалось в доме российском, мысленно перефразировал великого писателя Николай, и про себя констатировал, что собрались они за одним столом в угоду новоявленным традициям нынешнего времени, но по сути своей праздника как такового, душевного и располагающего, какой всегда любили русские люди, в такой компании быть не может. И вдруг он увидел стоявших поодаль молодых людей, а среди них Сергея. Николай подошел к приятелю, поздоровался и спросил: «А ты какими судьбами здесь?» «Да мы как бы за порядком следим. Сначала помогали все сюда доставить, теперь смотрим, чтобы чужих на территории не было. Но самое непредсказуемое еще впереди. Что может быть здесь непредсказуемым? Когда вы все белые воротнички уедете, оставшаяся публика из мелких бизнесменов и чиновников начнет куражиться. Это как? По-разному. Но начинается все одинаково. Девушки по вызову приедут, затем баня, танцы голыми на столах и мордобой, особенно если на подобных мероприятиях братки присутствуют. Так пусть ему тосят друг друга, вам-то что? Если кто пострадает, челюсть сломают или еще что сотворят, виноваты мы, нам ведь платят за обеспечение порядка. Сегодня, правда, публика посерьезнее, думаю, обойдется стрельбой по бутылкам из мелкашек и травматики. Серега, хватит тебе в этих конторках подрабатывать. Надо заняться чем-то более серьезным. Позвони мне на следующей неделе. А как дела с цыганами в Санде? Да никак. Старый цыганский барон умер, а новый запросил отстегивать сверх оговоренной суммы. У него, видишь ли, сын попался на кражах телят из колхозного хлева. Надо много денег на адвокатов и прочее. Я отказался. В общем, фирма пока не закрыта, но не работает. Ладно, и это на досуге обсудим. Но встретиться им пришлось не скоро. Как-то просматривая полицейские сводки за сутки, Николай Николаевич обратил внимание на знакомую фамилию – Янукин. По инициалам это был его давнишний приятель Сергей, который обвинялся в попытке дачи взятки директору парка культуры. Николай Николаевич вызвал начальника юридического отдела. «Разберись, пожалуйста. Это личная просьба». Вскоре ситуация прояснилась. Сергей сотоварищи задумал очередной проект. Организовать аттракцион «Американских горок» в парке культуры. Чтобы ускорить процесс, предложили директору парка войти в долю. Но тот запросил неподъемную сумму. Причем вперед. Ребятам пришлось от затеи отказаться. Да и сам директор вскоре попался на махинациях. Чтобы облегчить себе участь, стал своеобразно сотрудничать со следствием. Сдавать всех и вся. Николай Николаевич напрямую не мог мешаться. Но через жену Сергея нанял дорогого адвоката, известного своими способностями решать почти все неприятные для его клиентов вопросы. И вскоре женщина позвонила Николаю Николаевичу и искренне поблагодарила. «Передайте Сергею, – попросил Николай Николаевич, – как все уладится, пусть позвонит». Но Сергей не позвонил. Через какое-то время Николай узнал, что Сергей уехал. 2 года от него не было никаких известий. И вот совершенно неожиданно они встретились во дворе дома, где жил Николай. Друзья обнялись. «Ты где пропадал?» «Понимаешь, я сейчас все больше в Подмосковье. Собрал бригаду мужиков, более-менее не пьющих, и ездим дома и дачи москвичам строить. У меня ведь уже 2 сыновей, школьников. Да и квартиру давно хотел поменять. Одним словом, нужен стабильный и немалый доход. А в нашем-то дворе как оказался? Квартиру купили вот в этом подъезде. Так мы сейчас соседи? Получается так. Вот и замечательно. Будем встречаться». Но несмотря на то, что жили они сейчас в соседних подъездах, виделись крайне редко. Сергей дома бывал нечасто. Все время пропадал на заработках в Подмосковье. Еще через 2 лет Сергей позвонил на сотовый Николаю и предложил встретиться где-нибудь в кафе. В 10-е годы кафе и рестораны постепенно изменили свой облик. Отошли от прошедших бурно и криминально 90-х. Появились кофейни, рестораны быстрого питания, чайные, кафе с высоким уровнем обслуживания, большие залы и уютные, маленькие, на несколько столиков заведения. В одном из таких уютных кафе друзья и устроились. Пили текилу и неторопливо беседовали. «Николай Николаевич, почему ты текилу заказываешь в таких заведениях, а не коньяк? Ты же коньяк больше предпочитаешь». «Сергей, 90-е давно закончились, а повадки русского бизнеса остались. Просто даже в приличном с виду кафе вместо коньяка могут принести какую-нибудь бурду. Я уже по запаху могу отличить подделку от настоящего коньяка. И в таком случае вызываю администраторов. Те, как правило, ситуацию исправляют, но настроение будет испорчено. Поэтому я посещаю ресторанчики, где меня знают и не рискнут вместо натурального напитка принести производную. А в незнакомом месте заказываю текилу. Ее мало кто заказывает из публики, и смысла химичить над составом, думаю, нет. Николай Николаевич, ты слишком рассудительный. Вот тебе бы толику авантюризма, больших вершин бы достиг. Тебя ведь уговаривали выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра. Но ты так и остался в замах. Почему? Я изнутри знаю и власть, и бизнес. Настоящие, работоспособные команды сегодня не создать. Деньги для всех словно гипноз. А одному ничего не сделать. Так ведь и ты, дорогой, сменил амплуа. Это как сказать. Не строю я больше дома москвичам. Я снова здесь, в городе. Поездки, конечно, случаются разные, но живу дома. Что-то не устраивало. Поначалу было трудно. Заработки были неплохие, но проблем хватало. Не все мои работники в бригаде при расчете с головой дружили. Двое парней как-то раз совсем без денег вернулись домой. Так они отметили день зарплаты. Мне им пришлось билеты покупать. Похоже, их пьяных менты из разряда оборотней обобрали. А однажды заказчик после окончания работ просто исчез, словно в воду канул. Но я уже готов к таким поворотам. Заранее собрал досье на него. Все закончилось хорошо. За несколько лет работы с москвичами я все их хитрости познал. И сейчас намного легче. Но жена поставила условие. Или живи в семье, или я свободна. И чем занимаешься? Осваиваю новое финансовое направление. Сетевой финансовый маркетинг. Мы сами идем к клиентам с предложениями. На грабли наступаешь. Мавроди уже арестован и сидит, но дело его живет. Так что ли? Мавроди просто деньги брал и обманывал. А мы предоставляем услуги страхования иностранных фирм. Это важно, особенно при поездках за границу. Даем возможность впоследствии клиенту, если он приведет к нам еще несколько человек, приобрести с большой скидкой драгоценности и даже предметы художественного искусства. А ты слышал об Андрее Чулкове? Да, конечно. Это один из первых предпринимателей города. У него большой дом в старом городе. А что с ним? Послушай, поведаю я тебе его историю. Мы с ним были знакомы с 80-х. Он тогда простым инженером начинал. Правда, любил с друзьями пображничать. В выходные напролет сидел в пивном баре. Но с приходом перестройки завязал с алкоголем. Может, закодировался, а может, сам справился. Основал кооператив. Успешно работал. Построил дом. А спустя годы захотел большего. Перепрофилировал свою деятельность на сотрудничество с австрийско-немецкой страховой фирмой. Его в городе знали как солидного бизнесмена, богатого человека, и этим он привлек в дело немало известных состоятельных людей. Но основа всех этих контор по привлечению денег от населения – финансовая пирамида. И она, естественно, рухнула. У него, повторяю, были серьезные клиенты. Видимо, они объединились, а может, кто-то один из них вопрос решил. Только пришлось ему большой кредит в банке брать, чтобы хоть самые опасные долги вернуть. Долги эти хоть юридически оформлены не были, но Чулкова сильно прижали. Затем банк его дом арестовал и выставил на продажу. Андрей начал пить и уже не остановился. Слонялся около забегаловок. Семья его оставила. Через год такой жизни он умер на улице. Нам пришлось его хоронить за счет бюджета города. Клиенты наши, люди попроще. Не такие крутые, как у Чулкова. А если все и так, что же мне, в охранники идти? Почему в охранники? Ты практически готовый прораб. Город весь в новостройках. Дельная строительная бригада не останется без подрядов. Здесь так не заработаешь. Загородный дом мы с женой надумали строить. Уже фундамент залили. Сам понимаешь, деньги нужны. Может, прислушался Сергей к старому другу. Может, сам осознал пагубность нехитрых финансовых схем. но занятие это он спустя какое-то время оставил. Только об этом Николай узнал много позже. Они снова долго не виделись. В самом начале второго десятилетия нового века Николаю позвонил его давнишний друг. «Давай встретимся, посидим где-нибудь, поговорим, как в лучшие годы». И хотя Николай к тому времени стал совершенным трезвенником, он согласился на встречу в непринужденной обстановке при условии, что будет пить только чай. В этот же вечер друзья расположились на открытой террасе одного из лучших кафе города, заказали мясо на ребрышках и повели неторопливый разговор. Сергей был стильно одет, выглядел уверенно, говорил спокойно. «Да ты никак золотодобытчиком стал», – пошутил Николай. «Аналогия определенно имеется. Я в Сургуте вахтовым методом у газовиков работаю. Туда летим чартерным рейсом, а потом на вертолете еще дальше, в тундру, чтобы все богатства взять из-под земли». «А жена как же? Она ведь запретила тебе покидать город». «Запрет пришлось снять. Деньги неплохие зарабатываю. Сейчас с юмором вспоминаю все мои идеи. Но ведь интересно было. А сам ты как, Николай Николаевич?» «Службу мэрии оставил. Преподаю в университете. Статьи пишу». «Зачем же покинул руководящие посты? Или подвинули?» «Никто меня не подвигал. В любой структуре нужны люди, которые просто делают свое дело. Так вот, дело это исполнять на ключевых постах, без оглядки, уже невозможно. Ты или в системе, или вне ее. А система городского и областного управления часто с душком личной выгоды первых лиц. Более мелкие чиновники от основного ручья маленькие ручейки в свой огородик тоже пытаются организовать. И что, честных людей в таких структурах уже нет?» «Конечно, есть. Большинство людей, по сути своей, порядочные. Иногда просто выбора у них нет. Точнее, выбор таков. Или работаешь, как требует руководство, или свободен. Предвидеть сложно, но, думаю, в ближайшем будущем чистки и посадки среди чиновников не только показательные, а просто вынужденные и необходимые начнутся. Ладно, расскажи лучше о своей работе в северных широтах». «Работа как работа. Климат, правда, действительно не сахар, но люди другие. Приезжают ведь со всей России, из этого винегрета людского настоящие сплоченные коллективы образуются. Там тебя в сложной ситуации никто не оставит и не бросит. По-любому. Я впервые чувствую, что не надо ухитряться, ловчить, что-то придумывать. Надо просто хорошо работать. Ты не представляешь, как я психологически соскучился по такой обстановке. А ведь физически работа тяжелая. Одним словом, это мое. А сам Сургут за последние годы преобразился. Дома строят огромные. Вместо первых этажей парковочные места для автомашин. В супермаркетах для удобства посетителей по торговым залам электроавтобусы курсируют. Я такого даже в Москве не видел. Живу там не в общаге, как первое время, а в нормальной квартире, которую мне предоставили на время контракта. Рад за тебя. А мне через пару лет пенсию оформлять. Работать, конечно, буду, но мне психологически, выражаясь твоими словами, не просто это пережить. Представляешь, как быстро все пролетело. Жизнь, считай, позади. Николай Николаевич, да ты еще молодчик. Даже не парься. В форме ты. Вот только что-то не пьешь. Я, брат, свою цистерну выпил. Эту тему закрыли. Спасибо, что позвонил. Я рад, что мы как раньше встретились. Николай Николаевич, я тоже рад. Ты для меня в этой жизни величина постоянная. Считай, четверть века, как мы знакомы. 2 или 3 года после этой встречи они виделись редко и просто останавливались для приветствия и обычных дежурных фраз. «Как дела?» Но однажды на эту дежурную фразу Сергей ответил не так, как всегда. «Неважно. Сургут пришлось оставить. Врачи допуска не дают». «Что случилось?» «Толком пока не знаю, но давление высокое и кости ломит. Вот в поликлинику снова собрался». «Лечись. Думаю, все обойдется. Ты еще молодой. Медицина сейчас на уровне. Другое дело, придется потратиться. Если нужна помощь, не вопрос, ты знаешь. Но лучше Сергею не стало. Несмотря на мотание по больницам и клиникам, он уже через год стал малоподвижным и ходил осторожно, опираясь на трость. Единственное место, где можно было увидеть – скамья у подъезда. Появлялся он там в хорошую погоду, с утра, когда соседи шли на работу. И с Сергеем всегда кто-нибудь успевал поговорить. Николай тоже иногда садился рядом с Сергеем и старался разговаривать с ним на разные темы, пытаясь отвлечь друга от тяжелых мыслей. Если Сергею нужно было ехать на очередное обследование в клинику, то его старший сын заботливо усаживал на заднее сиденье иномарки, рядом садилась жена с папкой результатов предыдущих обследований, и они, все еще надеясь на чудо, в очередной раз ехали к медицинским светилам местного значения. Но медицина могла лишь избавить от сильных болей разными препаратами, а вылечить Сергея не могла. Николай и сам пытался разговаривать с докторами, что может есть где-то центры, где лечат подобные заболевания, но те разводили руками. Это не тот случай. Наступившая осень принесла с собой неподобающую этому времени теплую ясную погоду, и Николай всерьез был обеспокоен отсутствием Сергея на лавочке столь долгое время. Конечно, он мог просто зайти в квартиру, где жил Сергей, в соседний подъезд, но его что-то останавливало. Так прошло еще несколько дней. В этот день Николай, с утра загруженный грустными мыслями, как обычно вышел из подъезда и направился к стоящей во дворе машине. Повернул голову к соседнему подъезду, так, по привычке, на всякий случай, и увидел Сергея. Тот, как и раньше, сидел на скамье. Одна нога его была выдвинута вперед, голова немного откинута назад. В руках находилась трость, на которую Сергей опирался даже сидя. Николай развернулся и с какой-то глупой, радостной улыбкой подошел к другу. «Привет, Сергей!»
«Привет!»
«Как дела? Тебя долго не было. Уезжал, что ли, куда?»
«Дела? Ты о чем, Коля? Ты ведь сам видишь».
«Серега, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Он сел рядом и обнял Сергея. И вдруг заплакал. Слезы лились из его глаз, и он достал из кармана платок. Сергей тоже заплакал, но громко, навзрыд. Из подъезда вышла соседка и, увидев их слезы, с удивлением спросила. «Мужики, что случилось? Умер кто?»
«Нет, все хорошо. Это мы от радости. Долго не виделись», – ответил Николай, только сейчас осознав, что Сергей впервые в жизни назвал его просто по имени, без отчества. Соседка пошла дальше, но тут же оглянулась. Не каждый день можно увидеть плачущих от радости мужчин. Двое немолодых мужчин сидели на скамейке и вытирали слезы. Это были и в самом деле слезы радости, окропленные явной тенью жуткой безысходности и осознанием, что судьба все же подарила им еще одну встречу, может быть, последнюю.